Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телекомпанию RTVI и слушает эфир радиостанции «Эхо Москвы». Это совместный наш проект под названием «Особое мнение», традиционно по пятницам на этом месте после 17 часов и 8 минут по московскому времени. Николай Сванидзе, здравствуйте, Николай Карлович.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать в этой студии. Давайте пробежимся по новостям недели, теперь уже уходящей, и новостям дня сегодняшнего. Сегодня было объявлено о том, что по факту гибели Юрия Щекочихина, журналиста, который специализировался на собственных расследованиях, и депутата Госдумы, наконец, принято решение возбудить уголовное дело. Трижды этого не происходило, трижды эта история замыливалась, была попытка замылить эту историю. Четвертый раз следователь районного какого-то отделения отказал пару недель назад в возбуждении уголовного дела, и вот глава Следственного комитета Сын Бастрыкин решает вновь возбудить, то есть впервые возбудить уголовное дело по факту гибели Щекочихина. Что это? С чем это связано? Почему все же Бастрыкин решает пойти на этот шаг?
Ну, я не могу сказать, я не Бастрыкин.
Как вам кажется?
Как мне кажется, дело, видимо, приобрело уже, во всяком случае, в определенных кругах, в кругах правозащитных, и в достаточно широких кругах знакомых и друзей Щекочихина, потому что он был очень такой открытый и общительный человек, у него было много друзей, в том числе известных друзей. Это приобрело широкий резонанс. И многие люди не верят, что он умер естественной смертью. Вот. Поэтому, на мой взгляд, хорошо, что Бастрыкин открыл это. Потому что почему, собственно, его было не открыть? Почему было отказывать? Если есть подозрение, это все-таки это не смерть там, царевича Дмитрия, которая произошла там, 1500 лет назад, да? Вот. Здесь только что был человек среди нас, умер не в, прям скажем, мягко говоря, не в предельном возрасте. С чего вдруг? А человек занимался очень острыми делами, человек был очень смелый, очень дерзкий. И, естественно, возникает подозрение, что не случайная его смерть.
Но что произошло? Почему трижды, четырежды был отказ, и вот новый поворот? Все-таки, на мой взгляд, здесь очень важный момент. Все это происходит в скрытого противостояния между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой.
Да, если вы, я как раз это именно хотел сказать. Если вы намекаете на то, что это один из фактов борьбы между ведомствами, может быть. Но, понимаете, дело в том, что здесь мы с вами можем сколько угодно предполагать, но это все-таки будет гадание на кофейной гуще. Не исключаю этого. Не исключаю, что это сделано там в какой-то мере вот в результате каких-то противоречий или взаимных подсидок или взаимных упреков, я не знаю, как это сформулировать, между двумя уважаемыми ведомствами. Причем, наверное, эта межведомственная борьба, она имеет, помимо прочего, и личный оттенок, естественно, как это всегда бывает. Вот не исключено, что это имеет отношение вот к этим вещам. Не исключено, но не знаю.
Как бы вы прокомментировали последние новости, или, скажем, новости конца той, начала этой недели о перестановках, об отстранении от работы начальника главного следственного управления Следственного комитета господина Довги и его последнее заявление о том, что к убийству журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, по его мнению, причастен Борис Березовский.
Ну, вы знаете, что причастен Борис Березовский, может быть, причастен Борис Березовский, в случае эта версия, она не нова. Борис Березовский фигура очень одиозная, и здесь какого погибшего человека не назови, так сказать, с таких сумеречных и невыясненных обстоятельствах погибшего, и можно назвать в этой связи, предположить причастность к этому Бориса Березовского, и, в общем, общественность в это может поверить, потому что такой человек Березовский. Тем не менее, такие вещи, конечно, надо доказывать. Вот, естественно. Что касается самого отстранения чиновников Следственного комитета, вы знаете, вот это еще, по-моему, Черчилль сказал, да, что борьба в советской верхушке, она напоминает борьбу бульдогов под ковром. Там ничего не ясно, что там происходит, а потом вдруг раз чей-то труп на поверхности. Вот традиции живы. В данном случае чьи-то политические трупы оказываются на поверхности. Я думаю, что это связано, конечно, вот с, и в том числе и с той борьбой, о которой вы упомянули.
Скажите,
когда речь шла о деле Чекачихина.
Вы, наблюдатель, весьма внимательный, долгое время находитесь в политическом информационном поле, великолепно разбираетесь в контексте.
Вы мне льстите.
Считаете ли вы, что можете ли вы спрогнозировать, кто станет политическим трупом в ближайшее время? Я имею в виду перестановки в правительстве в связи с кадровыми назначениями предстоящими.
Ну, вы всерьез ожидаете, что я вам сейчас буду фамилии называть?
Я полагал бы, что вы хотя бы блочно смогли бы расставить все по своим местам.
Ну, блочно, я думаю так, что, скажем, финансовая вертикаль, во всяком случае, ее вершина, я предполагаю, останется той же, что и сейчас. То есть я думаю, что персонально, если называть господин Кудрин, останется на своем месте. Это ключевая фигура в правительстве. И я думаю, что люди очень многие и очень разных даже политических взглядов и каких-то мировоззренческих позиций понимают, что от него очень многое зависит. Сейчас очень сложная экономическая ситуация и в мире, и, возможно, и в нашей стране. И такую фигуру краеугольную убирать просто нецелесообразно, это опасно. Вот, вот это я предполагаю, что произойдет. То есть я могу назвать человека, который, на мой взгляд, точно останется. Но, конечно, подвижки будут огромные, просто потому что будет новый премьер-министр. Что ж там говорить? И новый премьер-министр, и какой премьер-министр по имени Владимир Владимирович Путин будет выстраивать под себя новый кабинет министров. А у него есть определенные и личные обязательства перед какими-то людьми, и свои представления о том, кто на каком месте должен сидеть, которые будут отличаться от представлений господина Зубкова, хотя бы потому, что Путин не Зубков.
А вы считаете,
другого масштаба фигура.
Вы
и
считаете, что
другое.
Зубков самостоятельно выстраивал
структуру? Дело не в этом. Конечно, сейчас в правительстве нет фигур, которые вызывают идиосинкразию у Путина. Без его согласия назначить фигуру на министерский или вице-премьерский, тем более пост, было бы невозможно. Но просто сейчас он будет подбирать людей под себя. Уже не под Зубкова, а под себя. Следовательно, все будет, скажем так, на ранг выше. Потому что он сам просто как политический, по своей весовой категории, даже не на один порядок выше. Поэтому и люди будут другие. Поэтому, конечно, я думаю, что это будет совершенно другой состав кабинета министров.
Как вы могли бы спрогнозировать степень рвения, с которой будет работать Владимир Путин на посту главы кабинета? Видите ли, в чем дело? Сегодня в Бухаресте, находясь после закрытого своего выступления журналистам, он сказал, что воспринимает уход с поста президента как дембель. И это его очень радует. Он уходит со службы.
Ну, я думаю, что здесь, с одной стороны, он абсолютно искренен, потому что, действительно, президентский пост, он, мягко говоря, много времени и нервных сил отнимает. Поэтому я думаю, что он не обманул, когда сказал, что это дембель. А с другой стороны, он, конечно, идет на пост премьер-министра, он на него пойдет, не для того, чтобы там сачка давить. Это, в общем, тоже достаточно очевидно. Зачем ему надо было туда идти-то, чтобы смотреть на Луну? Он там будет работать, и работать очень интенсивно, иначе бы он туда не пошел. Поэтому лениться он там не будет, создавать видимость работы.
Но груз ответственности будет уже не таким.
Груз ответственности там достаточный. Груз ответственности там достаточный, потому что если президент несет ответственность за страну в целом, то премьер несет ежедневную, каждодневную, будничную ответственность за все хозяйство страны. Это очень большая ответственность. И это, я бы сказал, ответственность более конкретная, более практическая, чем у президента.
Давайте чуть сменим тему. Как вы могли бы оценить итоги саммита НАТО в Бухаресте? Ну, кто проиграл, кто выиграл? Расклад сил, диспозиция. Какова она, на ваш взгляд?
Без крови обошлось. Это мне напоминает, ваш вопрос мне напоминает уже достаточно старый анекдот. Как муж пришел к жене, она говорит, где ты был? Она говорит, вот с Васей в шахматы играли. Да кто кого? Да никто никого. Сказал же, в шахматы играли. Вот саммит НАТО, он не предполагал чьей-то победы или поражения. Это был саммит. Вот. Где люди между собой разговаривали, выясняли позиции, поэтому никто никого. Никто никого.
Давайте тогда,
каждый остался при своей.
Давайте по линии тогда. такой пройдемся: США, Европа, Россия. Чьи позиции, на ваш взгляд, усилились, а чьи все-таки ушли вниз, в красную зону?
Ничьи не усилились. Каждый остался при своих, как это должно было быть. И ничьи позиции не могли усилиться. Задача в данном случае была...
Что значит «каждый остался при своих»? Президент США Буш лично приезжает в Бухарест и лично, а не госсекретарь США Кондолиза Райс.
И например, Путин приехал, да? Лично.
И лично агитирует за вступление, за присоединение Украины и Грузии к плану действий по членству в Альянсе. И Европа говорит нет.
Ну и что?
Не сейчас.
Ну и что? Ну и что? Ну не сейчас, так не сейчас. Это вовсе не означает поражение Соединенных Штатов. В любом случае, в том, что касается европейских стран, всегда право первой руки у Европы. Не у Штатов и не у России, а у Европы. В данном случае, вот когда речь идет о присоединении или не присоединении этих новичков европейских, восточноевропейских к блоку НАТО, здесь нужно исходить не из того, в первую очередь, кто сейчас выигрывает, кто проигрывает. Эти страны хотят в НАТО. Не НАТО хочет, чтобы они влились. Я думаю, что НАТО не вполне себе представляет, честно говоря, что с ними делать, с этими ребятами. Вот. Они хотят. Это объективная реальность, связанная со всей историей Восточной Европы последних долгих десятилетий. Они хотят в НАТО, они хотят под крыло мощной системы, которая создает для них ощущение безопасности. Не от России даже, от нынешней. Чем более, Россия на них нападать не собирается, они отдают себе в этом отчет. Так же, как наша элита реально отдает себе отчет в том, что НАТО не собирается нападать на Россию. Но все равно стрёмно, когда подходит к границам. Ну, немножко нервно, ну, как-то неприятно. И как-то вот создается ощущение, что опускают.
То есть наша элита все понимает, но тем не менее то, что мы слышим
каждый
в информационных выпусках,
Алексей, каждый
это
делает...
демонизация и НАТО, и Соединенных
Штатов. Демонизация, на мой взгляд, очень излишняя, потому что демонизировать НАТО – это некий блок, но дело в том, что в глазах наших радиослушателей, телезрителей, наших избирателей, в конце концов, просто наших граждан, демонизируя НАТО, демонизируется весь Запад. И он представляется в качестве врага России. На мой взгляд, это неправильно. Запад не враг России. Сейчас вообще большой вопрос, кто враг России, но уж точно не Запад. Никто на нас из Западной Европы, пусть мне назовут хоть одну страну Запада, которая собирается нападать на Россию. И зачем?
А кто наш враг?
Наш враг, так же как наши враги, так же как и враги всего современного цивилизованного мира, это нестабильные и иногда деструктивные, как правило, фундаменталистские режимы, которых на Западе нет.
Зачем нам тогда демонизировать НАТО и Запад в целом в лице НАТО?
Вы знаете, это, с одной стороны, традиция наша политическая, которая восходит еще к советским привычкам. С другой стороны, я уже ответил на ваш вопрос, они подходят к нашим границам. И это чисто психологически оказывает давление. На мой взгляд, это со стороны...
Это должно... Следствием этого должна стать демонизация?
Нет, не должна. Но вы же спрашиваете...
Или информирование?
Нет, не должна. Я уже сказал, что я против демонизации. Но вы спросили...
Зачем?
Попросили меня объяснить, с чем это связано. Вот я объясняю, почему. Не с чем это связано, а почему. С одной стороны, традиция. С другой стороны, приближение НАТО к нашим границам бьет по нерву.
А традиции, они введены просто так? Или традиции, преследуют какую-то цель?
Традиции вводились не нами, и традиции вводились не сейчас.
Почему эти традиции, многие традиции забыты?
Ну, многие забыты, но не эти. Эти живы.
Почему они живы?
Ну, это мы с вами очень глубоко копнем. Здесь можно очень многое предполагать, почему они живы. Потому что, понимаете, дело в том, что там, скажем, война с мировой террористической сетью, где она, эта сеть? С кем воевать? С Бен Ладеном? Где он, этот Бен Ладен? Давайте его пощупаем руками. А Соединенные Штаты – это действительно великий оппонент. Это могучий оппонент, это достойный оппонент. Достойно противостоять Соединенным Штатам. Это красиво, это величественно. И к этому наши люди привыкли. Кто у нас враг? Вот по социологическим вопросам спросите любого человека. Вот даже среди радиослушателей «Эхо Москвы», а это все-таки особая аудитория, все равно, я думаю, что большая часть, если нужно будет назвать одного человека главного противника, пожалуй, назовет Соединенные Штаты. Это красиво.
А Соединенные Штаты кого считают своим противником?
Ну, не нас.
Международный терроризм?
Ну, не нас. Соединенные Штаты, там тоже разные люди. И там...
Официальный Вашингтон существует.
Там очень много неграмотных людей.
Официальный Вашингтон.
Официальный Вашингтон все-таки, думаю, что считает международный терроризм главным врагом. Хотя к России сейчас относятся, я бы сказал, без любви.
Я вас правильно понял, что эта демонизация, эта традиция, эта привычка ставит с собой одну цель – мобилизация внутренних ресурсов, мобилизация нации?
Нет, я этого не говорил. Поэтому вы не могли меня так правильно понять, поскольку я этого не говорил. Это может быть и верно, об этом надо подумать, но пока что в моих устах это сегодня не звучало.
Да, я пытался прочесть, знаете, между строк.
Между глаз.
Да,
между
да, глаз. Ну так что? Вы согласились бы с такой позицией, с такой трактовкой?
Да, пожалуй, что может быть и нет. Потому что я не вижу сейчас реальных оснований для такой вот просто для такого подтягивания поясов и резкой какой-то национальной мобилизации.
Но логика ваша сводится к тому, что мы просто ищем достойного противника и бороться с международным терроризмом, называя его главным врагом,
нет, ну,
с чем-то аморфным.
Нет, нет, нет,
но как-то нехорошо. Но бороться все равно нужно, и мы выбираем достойного
это
противника.
Это абстрактный противник. Это противник, с которым же не нужно воевать. Я этим не принадлежу к числу.
А мы собираемся воевать с НАТО?
Мы ни с кем не собираемся, слава богу, воевать. Поэтому речь идет не о войне, а речь идет о выборе некоего оппонента политического. Вот этим политическим оппонентом, конечно, красиво считать Соединенные Штаты. Тем более, что Соединенные Штаты...
Зачем нам красота, а не правда?
Вы что-то какие-то моральные категории мы сегодня с вами уходим. Красота, а не правда... Что есть истина?
Ну,
давайте мы с вами...
Вы говорите,
давайте
это,
мы с вами к Библии...
Вы говорите, это тогда, красиво. Я спрашиваю, тогда, зачем нам эта красивость?
Где правда,
если вы
где
говорите, истина? Что Соединенные Штаты своим главным врагом выбрали международный терроризм, назвали, а мы считаем, что нужно выбрать красивого оппонента,
мы так говорим.
Объяснитесь тогда,
мы так говорим. Я, честно говоря, надеюсь на то, что та часть наших элит, в том случае верхушечная часть, которая принимает решения, реально себя представляет, кто наши реальные противники, кто наши настоящие противники. И мобилизовываться против Соединенных Штатов, у которых, кстати, между прочим, военный бюджет кратно превышает военный бюджет Российской Федерации, поскольку у них экономика, объем экономики кратно превышает экономический объем Российской Федерации. Реально бороться против них достаточно бессмысленно и просто нет для этого никакого повода.
Извините, я не услышал ответа на свой вопрос. Зачем тогда
нет,
пропаганда?
Нет, вы задаете вопрос, который не имеет отношения к реальности.
Зачем тогда пропаганда антинатовская?
Я вам объяснил. Я вам объяснил,
красивый враг, достойный политический
оппонент. Я вам объяснил, с чем связана пропаганда. Не зачем, а почему она ведется.
А вопрос у меня был, зачем?
А зачем, я вам не могу сказать. Почему?
Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы, мы идем дальше. Кот из Соединенных Штатов. Почему вступление в НАТО, братской Болгарии и территориально близкой Латвии прошло спокойно, а попытка Грузии вызывает гнев и раздражение?
Ну, во-первых, это тоже не прошло спокойно. А во-вторых, есть какие-то капли, которые переполняют чашу. И в-третьих, у нас сейчас, вот именно сейчас, как известно, в последнее время у нас именно с... Украиной и с Грузией, может быть, даже с Грузией и с Украиной, связаны наиболее острые эмоции. Это же все эмоциональные вещи. Не нужно этого забывать. Вы все ищете какие-то прагматические объяснения. А объяснения в политике очень часто эмоциональны. Вот здесь эмоции. Я в этом убежден.
Владимир Бизнес из Москвы. Николай Карлович, что... Считаете ли вы, что как только пойдет режим Лукашенко, Беларусь тут же уплывет в НАТО? Поэтому России нужно не затевать свары с Лукашенко, а поддерживать его всеми силами.
Во-первых, почему Лукашенко упадет? Он, по-моему, очень физически крепкий человек.
Речь идет о падении режима, как вы понимаете.
Вот. Режим его тоже не собирается падать, насколько я понимаю. Он достаточно популярен в стране, как и многие тоталитарные режимы. Они очень часто бывают популярны в собственных странах. Об этом история говорит. Что будет с Белоруссией, когда пойдет режим Лукашенко, не знаю. Вот честно скажу, возможны разные варианты. Вот про Кубу сказать проще, а про Лукашенко сложнее.
Если у вас нет ни одного сценария?
Ну, сценарии разные. Белоруссия может присоединиться к России, так или иначе. Я бы сказал, что это главный сценарий. Вот если бы меня так спросить, что будет, вот дать один главный сценарий того, что будет с Белоруссией после ухода Лукашенко. Я думаю, что Белоруссия присоединится к России, так или иначе. Сейчас главный, на мой взгляд, человек, который блокирует объединение России и Белоруссии, это Лукашенко.
Да, значит, Николай Сванидзе, я напомню, в нашем эфире, у нас пару минут до паузы середины часа, но тем не менее я успею задать, наверное, вопрос. Они такие, скорее, к вам как к историку. Как вы думаете, насколько реально на сегодняшний день в России и в Украине официальное осуждение коммунистической идеи Компартии как преступной и античеловечной? Это Вячеслав Ивлев с Украины.
В России и на Украине?
Да, в России и на Украине.
В России абсолютно нереально. На Украине более реально, но тоже я думаю, что это дело не самого ближайшего времени.
Почему и почему, соответственно?
В России, Россия и Украина в этом плане, очень, как и во многих, кстати, остальных, во многих других, очень разные страны. Дело в том, что Россия страна по настроениям очень левая. И коммунистическая партия, как мы видим, несмотря на то, что рейтинги ее падают, но это связано с, я считаю, что это связано с неспособностью самих коммунистов, я имею в виду коммунистов, функционеров Компартии Российской, предъявить избирателям какую-то более-менее красивую идеологию сегодняшнего дня. Вот. Но, тем не менее, они по привычке, они достаточно популярны, они всегда проходят в Думу. И сейчас предложить заклеймить Компартию, я думаю, что это бы разделило страну, и на это сейчас ни Путин не пошел на это, хотя у меня нет оснований полагать, что он очень любит КПРФ, ни Медведев на это не пойдет, который тоже, я думаю, КПРФ не очень любит. Вот. Не пойдут, это не нужно, просто из прагматических соображений. Тем более, что у нас в стране воспоминания о нашем имперском величии связаны с коммунистами. А в Украине, на Украине все-таки буду говорить.
На Украине по-русски,
да,
верно.
Да, там другое. Там с Компартией связаны не воспоминания об имперском величии, а там связаны с коммунистами воспоминания о единой стране с Россией. А к этому там относятся очень по-разному.
Пауза 5 минут, мы берем ее и вновь ждем вас через 5 минут, извините, за невольную тавтологию.
В 17.30 в Москве. Здравствуйте. На Эхе Москвы выпуск новостей. Владимир Путин произнес сегодня развернутую речь перед иностранными журналистами. Это было по окончании саммита НАТО в Бухаресте. Во время своего выступления российский президент высказался по самым разным вопросам и проблемам. Подробнее об этом в большой информационной программе «Эхо» через полчаса. В заключение своего выступления Путин поблагодарил всех журналистов за объективное и заинтересованное освещение тем, связанных с российской проблематикой. Спасибо вам большое. Всего вам доброго, сказал Владимир Путин. В нынешней президентской гонке в США симпатии экс-главы государства Джимми Картера, скорее на стороне Барака Обамы, нежели Хиллари Клинтон. До последнего времени один из самых заметных политиков-демократов соблюдал нейтралитет. Теперь же, как сообщает агентство Рейтер, во время путешествия по Нигерии Картер сказал, что его штат Джорджия, его родной город, его дети и внуки все оказывают поддержку Бараку Обаме. В Москве мужчина пытался покончить жизнь самоубийством и бросился в Москву-реку недалеко от Новоспасского моста. Это произошло около получаса назад. Как сообщает Интерфакс, его вытащили проходившие мимо прохожие. Мужчина был без сознания. По документам выяснилось, что ему 45 лет. Сотрудники милиции предполагают, что это была попытка именно самоубийства. На место события выехала машина скорой помощи. Ядовитое облако, образовавшееся после взрыва на химическом предприятии в Буденновске, движется в сторону села Покойное. Оно расположено недалеко от города. В местной больнице обращаются жители села. Они жалуются на слезотечение, першение в горле и затрудненное дыхание. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на источник в правоохранительных органах края. В МЧС ранее также заявляли сегодня, что взрыв, произошедший утром в пятницу на химическом заводе, не угрожает жителям Буденновска и всего Ставропольского края. И в продолжении выпуска срочное сообщение агентства Интерфакса. В Твери сегодня возник пожар на химическом заводе «Сибур». Об этом агентству сообщили в региональном управлении МЧС. А в тушении пожара сейчас участвуют подразделения всех пожарных частей города. На завод выехало руководство управления МЧС по Тверской области, отметил собеседник агентства. По его словам, жертв нет, но все сотрудники предприятия были эвакуированы. Причины возгорания сейчас выясняются. Официальный курс доллара на выходные 23,60, курс евро 36,98, в Москве этой ночью плюс 3,5 градусов, завтра днем плюс 14,16, переменная облачность без осадков, сейчас в городе 16 градусов выше нуля. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
Как это перерыв? Реклама!
«Эхо Москвы» и «Холдинг Миэль» представляют сериал «Викторина. Истории о балете». Слушайте на «Эхе» с 7 по 28 апреля по понедельникам, средам и пятницам в 10:50. В конце каждой серии прозвучит вопрос. Ответы принимаются в течение 30 минут после эфира по телефону 777-3377. Назовите пароль «Миэль. Весна». Победителей ждут призы. Подробности акции на сайте miel.ru. Балет. Национальное достояние России. «Холдинг Миэль». Спонсор-меценат театра «Кремлевский балет».
Подписка на «Известия» продолжается. Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. Мы выбираем самое важное. Читаю «Известия», думаю сам.
Давай скорее, навстречу опаздывай.
6 секунд, сейчас распечатаю договор, подпишу, отксерю и вперед.
Слушаю. Да, документы готовы, скоро будем.
Все, Алис, ксерокс сломался, в принтере картридж скончался.
Приехали. Скоро будем. Куда будем, зачем будем?
Компания «Полека». Заправка картриджей, ремонт, обслуживание копировальной техники и лазерных принтеров. Выезд клиенту и гарантия на выполненные работы. Компания «Полека». Нахимовский проспект 24, здание «Экспострой». Телефон 719-0402. 719-0402.
Дорогие друзья-журналисты, я Генрих Боровик, председатель фонда имени Артема Боровика. Сообщаю о начале приема работ на соискании премии Артема за лучшие журналистские расследования. Премиальный фонд конкурса 1,5 миллиона рублей. В нем принимают участие авторы, опубликовавшие свои работы с мая 2007 по май 2008 года. Материалы принимаются до 15 июля нынешнего года по адресу Москва, Большая Никитская, 53, Центральный дом литераторов с пометкой «Фонд Фонд Артема Боровика» на конкурс. Подробности на сайте fondartema.moi.su. Желаю успеха!
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте. Заключительная часть «Особого мнения» с Николаем Сванидзе. В этой части традиционно телефонные ваши звонки по номеру 363-36-59. Но сначала хотел бы сказать некому анониму вчерашнему, а сегодня представившемуся Семеном из Австрии. До свидания. Вы в черном списке. Не надо больше слать сообщения. То есть можете слать их, но вы... То есть мы их никогда не получим от вас. Так что развлекайтесь дальше. Теперь, значит, смотрите, целый блок вопросов к вам о вашем представлении, о вашем видении Дмитрия Медведева. Вы ведь встречались с ним, вы писали книгу.
Путин и Медведев... Я даже пишу.
Пишите. Путин и Медведев, близнецы, братья. Владимир из Рамлы пишет. Или один из них силовик, либерал, другой. Раз вы пишете книжку, значит, у вас есть особое мнение. Пожалуйста, поделитесь, если можно.
Знаете, я не могу их так разбросать, силовик, либерал, что они не близнецы и братья, это точно. Абсолютно точно. Но очень часто даже однояйцевые близнецы не похожи друг на друга. А Путин с Медведевым вовсе не однояйцевые близнецы. У них очень много разного. Во-первых, это просто два разных биологических организма, совершенно автономных. А во-вторых, у них различия в воспитании, в поколении. Они просто очень разные люди. У них у обоих очень крепкая нервная система. Во многом, наверное, сходные, поскольку они реально близкие люди, давно работают вместе. И, судя по тому, что Путин именно Медведева выбрал реально, да, на пост своего преемника. Наверное, ему нравится ход мыслей Медведева, я думаю. Поэтому в чем-то они близки. Но по сути они люди... по темпераменту, по всему, очень разное. У обоих хорошее чувство юмора, я могу это сказать сначала с обоими. Разное. У Путина более жесткое, Но чувство юмора — такая штука, либо есть, либо нет. А если есть, то там жесткое, мягкое все равно друг друга поймут. Главное, чтобы оно было. Очень разные люди. Очень разные люди. Это не значит, что они будут проводить разную политику. Но люди разные. Я не могу сказать, что Путин силовик, потому что, во-первых, я не считаю Путина силовиком. А я не могу сказать, что Медведев либерал. Не могу, потому что он пока еще ничего не сделал. Ни как либерал, ни как не либерал. Он еще пока что не приступил к своей деятельности в качестве президента страны. Пока что я могу ориентироваться только на свои ощущения и на то, что он говорит. Что он говорит, вы прочтете в книге, а ощущений недостаточно для того, чтобы составить представление о взрослом человеке такого порядка.
Сегодня Путин в Ухаресе сказал, что теперь вы будете общаться с Медведевым, вам будет с ним интересно.
Ну,
вы
нормально.
Готовы разделить это?
Да, думаю, что будет интересно. Думаю, что будет интересно.
В каком смысле?
Медведев, во-первых, он интеллигентный человек. Причем не в первом поколении. Еще на вершине власти в нашей стране таких не было. Это само по себе интересно для западных людей. В этом плане он совершенно новый человек по своей, структуре всей, по взгляду на мир. Он очень образованный человек, у него хорошая речь. Я бы даже сказал, что у него такой легкий такая идея фикс на почве хорошей русской речи. Он это любит. Вот. И это таким образом он любит отчетливо, четко, чеканно выражать свои мысли. Это тоже интересно. Вообще, прошу прощения, я не выключил мобильный телефон, это хамство с моей стороны, я его выключаю. Много нового со стороны Медведева, что увидят люди, и западные, и восточные. Это будет, несомненно, интересно. Вообще, когда один человек 8 лет руководил страной, а теперь будет другой человек, это же интересно, правда?
Николай Николаевич, по мне из Кремля звонят, вы как-то так заинтересованы.
Нет, просто я не мог с ним сразу справиться.
Ну что ж, давайте телефонный звонок попробуем принять. 363-36-59. Вижу вот эту линию. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Юрий, я из Донецка.
Да, Юрий.
Несколько лет назад президент Путин дал поручение историкам написать историю войны. Такой вопрос основной. Будет ли выполнено поручение президента? Будет ли эта история правдивой? И если она будет правдивой, устроит ли она президента? Меня устроит краткая форма ответа. Спасибо.
Спасибо.
Краткая форма ответа я не знаю. Мне такое поручение не давалось.
Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире телекомпании RTVI и радиостанции «Эхо Москвы».
Добрый день, Николай Карлович.
Здравствуйте.
Приятно вас всегда слышать.
Спасибо.
Но, извините, я, наверное, не очень хорошо воспитан, поэтому скажу прямо, лет 5-6 тому назад, или даже 10, вас было слышать еще приятнее.
Извините, есть ли у вас вопрос?
Есть вопрос, потому что многие ваши рассуждения настолько гладкие, настолько они, так, литература.
Ну, чем богаты? Но вы задайте вопрос, если можно.
Я и задаю вопрос. Да, может быть, все-таки вы чем-нибудь еще богаты, кроме вот этой чистой
литературы? Вы имеете в виду мое материальное благосостояние?
Да нет, Господи, Боже мой.
Что вы имеете в виду?
Вашу информацию, вашу точку зрения.
Чем? Задайте конкретный вопрос.
О всех тех вопросах, которые тут вам задавались. Вы же...
Спасибо большое, извините, очень долго. Николай Николаевич, хотите ответить? Нет?
Нет, но мне нечего ответить, потому что
конечно,
это общий
вопрос. Не был вопрос. Да. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Игорь Михайлович.
Да, Игорь Михайлович.
Добрый день.
Добрый.
Я бы Николай Николаевич задал вопросик один, вопросик, если можно.
Да, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Значит, ситуация выглядит, что, на мой взгляд, есть какие-то практические, объективные причины нашего возражения против входа Украины и Грузии в НАТО. Это прежде всего нерешенный территориальный вопрос. Вот представьте себе, Украина входит в НАТО, следовательно, у нас возникнут границы.
Извините, у нас минута до конца этого эфира.
Да, я хочу сказать, Крым, Абхазия и так далее, как только Грузия, эти страны в НАТО, мы их уже не решили. Согласны?
Вы знаете, с Украиной одно, с Грузией другое. С Грузией не входит в наши задачи решать территориальные вопросы.
Не наше дело.
Это не наше, собственно, дело, это дело другой страны. С Украиной, то, что касается Крыма, по-моему, мы тоже, в общем-то, так на него на данный момент, насколько мне известно, не претендуем. Поэтому я думаю, что наши эмоции по поводу вхождения возможного Украины и Грузии в НАТО связаны с теми причинами, которые я изложил. Просто к нам, во-первых, близко подходит НАТО, во-вторых, страны наши, братские, которые были у нас, были с нами, были в какой-то мере под нами, сейчас становятся не с нами и не под нами, а под ними. Вот это заставляет нас нервничать.
Антон пишет, у Сталина было хорошее чувство юмора. Намекает на что-то?
Ну, вы знаете, не каждый человек, у которого хорошее чувство юмора, Сталин.
Я могу сказать вот что. Николай Карлович, превосходное чувство юмора, готов подписаться под этим. Так что...
Но я не Сталин.
Но вы не Сталин.
Спасибо.
Благодарю вас за этот эфир. До встречи на этом же месте в 17:08 по Москве. Я Алексей Павлович.
Всего доброго.
До свидания.